говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Говорит Борис Зайцев. К 120-летию со дня рождения. Борис Константинович Зайцев не только самый старый писатель русского зарубежья в Европе, но и ветеран «Радио Свобода». Он выступал у нашего микрофона практически с первых дней весны 53-го. Он стал и первым, кого персонально разругали на съезде советских писателей в 54-м году. Современник Льва Толстого, Чехова, Леонида Андреева, Горького – Зайцев часто рассказывал о них у нашего микрофона. Говорит Борис Зайцев. Впервые в эфире 22 февраля 2000 года. Исполнилось 120 лет со дня рождения Бориса Константиновича Зайцева. 40 лет жизни в России и 50 в эмиграции. Проза, литературные биографии, очерки, переводы с французского и итальянского. Редкий литературовед, писавший о Зайцеве, не говорил о его акварельности, о значении Евангелия для его творчества. Сегодня мы воспользуемся возможностями радио и послушаем прежде всего самого писателя. В передаче также примут участие дочь Зайцева Наталья Борисовна Сологуб, литературовед Евгения Дейч и корреспондент писателя Александр Парнис.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов. Использовать человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Говорит Борис Зайцев. Передача к 120-летию со дня рождения писателя. Писателя остаются в его книгах, на фотографиях и портретах его облик. Есть еще один способ сохранить и воспроизвести память о человеке – магнитофонная запись. Когда в 53-м году открылась «Радио Свобода», Борис Константинович Зайцев был из первых эмигрантских писателей, приглашенных к микрофону. В нашем архиве сохранилось много его выступлений по самым различным поводам. Мы решили, что начать сегодняшнюю передачу следует с биографии писателя. И имеем честь предоставить слово самому юбиляру. Говорит Борис Зайцев. Архивная запись 1957 года.
Самый старый писатель-эмигрант Гусев Оренбургский. Он живет в Соединенных Штатах. Но здесь, в Европе, я действительно старейший русский писатель. Я родился в 1881 году. Первый мой очерк появился в Москве летом 1901 года в газете «Курьер». где редактором литературного отдела был Леонид Андреев. В следующем, 1902 году, рассказ «Волки» открыл мне путь в журналы. В то время я стал членом московского литературного кружка «Середа», собиравшегося по средам. Там я познакомился с Буниным, Леонидом Андреевым, Вересаевым. Наездами в этом кружке бывали Чехов, Горький. В кружке «Середа» Леонид Андреев и я занимали литературно крайне левую позицию, что выражалось в приемах и формах. Мои рассказы были, собственно говоря, не рассказами, а небольшими бессюжетными поэмами. Моя первая книга «Рассказы» вышла в петербургском издательстве Гржебина «Шиповник» в 1906 году. Время для писателей было благоприятным. В обществе того времени существовал большой интерес к литературе, и появилось довольно много новых дарований в области прозы, поэзии. Это была эпоха раннего символизма. Ровесниками моими были Блок, Андрей Белый, но я символистом никогда не был. Я считаю символизм явлением очень серьезным, давшим много русской поэзии и освежившим атмосферу того литературного времени. А Серебряный век, раздумываешь о том, что это был за Серебряный век, чем он отличался от Золотого, например. Наш Золотой век – урожай гениальности. Серебряный – урожай талантов. Он дал немало дарований и примечательных фигур. Серебряный век внес, я бы сказал, столичность в нашу литературу. После отдельных сборников рассказов в 1911 году вышел мой первый роман «Дальний край». Потом эта книга была переиздана в Берлине. Я никогда не был, собственно, драматургом. Все же пьеса моя «Усадьба Ланиных» два года подряд во время войны шла в Московском театре Корша. В 1916 году я поступил в Александровское военное училище в Москве и был выпущен прапорщиком. Летом переведен в артиллерию, заболел воспалением легких и уехал на поправку в деревню, где написал новеллы «Рафаэль», «Дон Жуан» и очерки об Италии. С ранних лет я узнал и полюбил эту страну, ее искусство, литературу. С 1914 по 1918 год мною был переведен «Ад» Данте. Лучшие дни моей жизни связаны с Италией. Особенно любил я Флоренцию. С 1920 года уже стало совершенно невозможно жить в деревне. И я с семьей уехал в Москву, где тогда открылась так называемая книжная лавка писателей. В это время писателям разрешали частным образом торговать книгами на кооперативных началах. В этой книжной лавке писателей вместе со мной за прилавком стояли Бердяев, Михаил Саргин, Павел Муратов, автор книги «Образы Италии» и другие. Печататься, в то время не будучи коммунистами, мы не могли. Небольшие свои вещи мы писали от руки и продавали в этой же лавке. Это было время НЭПа, сравнительное ослабление коммунистического режима. В 1922 году я заболел сыпным тифом, чуть не умер, но благодаря этому получил разрешение уехать в Берлин на поправку. Это и было началом эмиграции. В Берлине в это время было немало русских писателей. Среди них был, между прочим, и начинающий Набоков Сирин. Было и несколько книжных издательств. В издательстве Гржебина вышло собрание моих сочинений в шести томах. «Тихие зори», «Сны», «Усадьба Ланиных», «Земная печаль», «Голубая звезда», «Италия». На эмиграцию выпала более зрелая полоса моего писания, и сильнее проявилась религиозная струя в нем. Например, Сергий Радонежский, Афон, Валаам. Был я на Афоне в 1927 году. Поехал из Парижа, где уже жил 3 года. Вынес незабываемое, глубоко поэтическое впечатление. Человек на Афоне попадает в совершенно особый средневековой мир, своеобразную монашескую республику. Из более значительных произведений в эмиграции была мною написана «Тетралогия», «Путешествие Глеба», «Тишина», «Юность», «Древо жизни». В некоторых произведениях, как «Анна», «Странное путешествие», «Улица Святого Николая» – это Россия советского времени. В автобиографической серии «Тетралогии» по преимуществу Россия прежнего, дореволюционного времени. В общем, вскормила мое писание, конечно, Россия, о которой никогда не забываю. Я написал биографии Тургенева, Жуковского, Чехова, наиболее близких мне по духу, наиболее созвучных мне. При всей моей глубокой любви к родине должен сказать, что в данных условиях я не мог бы там быть свободным писателем и человеком. Поэтому при всей, во многих отношениях горечи эмиграции я никогда не жалел, что оставил Россию. Всегда желал ей свободы и благоденствия. Сотоварищем моим по литературе, оставшимся в России, всячески желаю условий подлинного вольного творчества.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете юбилейную передачу «Говорит Борис Зайцев», приуроченную к 120-летию со дня рождения писателя. Историк литературы Александр Парнис в середине 60-х годов вступил с Борисом Зайцевым в переписку. Вот эта история в изложении корреспондента.
В статье «Перечитывая Бунина» на печатной «Русской мысли» 6 июля 1967 года Зайцев писал: «Мог ли я думать в пансионе Франчини, правя корректурой Ватыка, присылавшейся мне из Москвы, что этот мой перевод изысканнейшего, из блестящего произведения Бекфорда, английского эстета, писавшего и по-французски, языком Шатобриана и Вольтера, что эта книжка будет через 56 лет перепечатываться в моем переводе, как сообщают мне из России, на моей родине, которую я покинул 46 лет назад. Я был не только приятно удивлен. Слова «сообщают мне России» явились неожиданным образом своеобразным приветом писателя из вечности. Более 30 лет назад я действительно сообщал Борису Константиновичу в одном из писем, посланном ему из Киева, что в ближайшем времени должен был выйти в свет фантастическая повесть английского писателя Уильяма Бекфорда «Ватык», написанная на французском языке. Сейчас забыли, что имена писателей-эмигрантов до перестройки, за редким исключением фамилии Бунина, Куприна, Бальмонта, вообще нельзя было упоминать. Литературовед Бабарека, специалист по Бунину, в своей книжке «Дороги и звоны» писал, что из его книги «Имена Зайцева и Адамовича» выбрасывал сам директор издательства художественной литературы Валентин Осипов. Известный литературовед, зарубежный исследователь русской литературы Борис Филиппов в предисловии книжки Зайцева «Мои современники», вышедшей в Лондоне в 1988 году, справедливо сокрушался, что в краткой литературной энциклопедии во втором томе Зайцеву уделено всего 45 строк, а бездарнейшему и безграмотнейшему критику XIX века Варфоломею Зайцеву 124 строки. Удивительно другое, то, что, видимо, не понимал Филиппов, то, что вообще в 1964 году могла быть напечатана статья Храбровицкого, преданного корреспондента Бориса Константиновича Зайцева, могла быть напечатана в этой энциклопедии. Ведь Зайцев в то время был председателем Зарубежного союза русских писателей и журналистов.
Несмотря на невероятные сложности с заграничными поездками, все же некоторым ученым удавалось побывать в Париже в 60-е. Ведущая сегодня специалистка по творчеству Бориса Зайцева Евгения Кузьминична-Дейч тогда еще по Зайцеву, естественно, не специализировалась. Но ей повезло в другом – подружиться с писателем в Париже. Евгения Дейч у нашего микрофона.
Первая встреча с Борисом Константиновичем Зайцевым произошла в Париже, куда мы с Александром Ильичем Дейчем, моим мужем, писателем и ученым, приехали работать в архивах. Это был март 1966 года. Мы идем по шумной авеню Мазаров, улице Моцарта, сворачиваем направо, неожиданно попадаем в тихую зеленую улочку. Это и есть авеню де Шале. Подходим к дому номер 5. За решетчатым забором уютный особняк, в котором живет Борис Константинович Зайцев вместе с семьей дочери Натальи, ее мужем Андреем Владимировичем Сологубом и двумя их детьми, юными тогда Михаилом и Петром. Этот особняк получил по службе Андрей Владимирович Сологуб, зять Бориса Константиновича, как управляющий английским банком в Париже. Наталья Борисовна гостеприимно встречает нас у входа. Со второго этажа по лестнице навстречу нам спускается Борис Константинович, подтянутый, моложавый, с приветливой улыбкой, иконописное лицо, удивительное глаза, добрые, излучающие добро и свет, русское радушие, добросердечие дома, душевная теплота живущих в нем – это первое впечатление. Поднимаемся в кабинет писателя. В углу иконы с лампадой. Борис Константинович был очень верующим человеком. На столе бюст Данте и портрет Чехова, память о котором Борис Константинович пронес через всю свою жизнь и рассказал об этом и в своей книге о Чехове, во многих статьях о Чехове. И сразу разговор Бориса Константиновича с Александром Ильичем начался о Данте. Они читали наизусть строки оригинала дантовской комедии, названной впоследствии «Божественной комедией». Тут же звучали русские переводы Мина, Чуминой, Лозинского. Последний нравился Зайцеву, но он утверждал, что ритмической прозой можно привести ближе к смыслу оригиналу. Так он и переводил первую часть «Божественной комедии» «Ада» ритмической прозой. Эта его работа длилась почти всю жизнь. С 1913 года он начал переводить «Данте» и заканчивал уже в Париже, когда бомбили Париж, и он даже уносил в убежище эту рукопись. Александр Ильич удивлялся, как Борис Константинович, оторванный от родины, следил за всей литературой, особенно о Данте, выходящей у нас. Он даже прочитал эссе Александра Дейча «Живая тень Данте», которая ему понравилась. Он сказал об этом Константину Георгиевичу Паустовскому, который посетил Бориса Константиновича в декабре 1962 года в Париже. Константин Георгиевич дал нам парижский номер телефона Бориса Константиновича. Нашу встречу благословили древние Данте и современные Паустовский, шутя сказал Борис Константинович. Любовь к Италии, поразительные знания ее истории, литературы, языка, деятели разных эпох у Зайцева были естественными и органичными, поскольку многие годы жизни он посвятил изучению прекрасной страны, на которую смотрел влюбленными глазами. Мы еще не раз встречались с Борисом Константиновичем и в этот приезд, и в последующие, в 1968 и в 1970, и всегда многочасовой разговор на историко-литературные темы. И одной из волнующих тем беседы была Москва, которую Борис Константинович помнил, любил и унес с собой в далекий Париж. Когда-то Д'Антон говорил, что Отечество нельзя унести на подошвах. Но Борис Константинович унес Россию не только на подошвах, но и в своем сердце. Удивительно ясно вспоминал он годы молодости, связанные с Арбатом, его окружением. Живо, как будто это было вчера, он написал нам деревянный дом на Молчановке, где он студентам снимал комнату на мансарде. А за окном рос такой же тополь, как здесь. Он показал на окно кабинета, в которое заглядывали зеленые ветки могучего дерева. Мне хочется сейчас прочитать вот одно из писем Бориса Константиновича, присланное нам 17 мая 1966 года.
Дорогие Дорогие Дейчи, несколько дней собираюсь написать вам, и мысленное письмо сложилось у меня в голове. Вот, наконец, сижу за столом, как при беседе с вами. Вспоминаю разговор о Данте, об Италии. Мне было приятно, дорогой Александр Иосифович, наше единочувствие в понимании великого поэта. И вы с юностью полюбили его, посетили Италию. Он так же, как и для меня, сделался вечным спутником жизни вашей, и вы ставите выше Данте только Библию. Скажу откровенно, давно я не получал такого удовольствия от встречи с россиянами. После ваших рассказов о Москве, о дорогом моему сердцу Арбате, я снова стал видеть его во сне, а ведь давно уже такие видения отошли, хотя душа моя всегда живет в родной России. И ваш подробный, живой рассказ о похоронах Пастернака помню. Упокой, Господи, душу его. И сколько еще великих теней мы вызвали в устных воспоминаниях. Боже, мне не хватает вот таких встреч, как с вами. Каждый день сижу за столом и стараюсь продолжать свое странное занятие литературой. Мысли есть, но пока еще не осуществленные, а надо поспешить. Кто знает, кроме Всевышнего, сколько мне отсчитано лет. Медлительность моей натуры невольно отражается на работе. Сейчас вспомнил ваш юмористический рассказ о московской встрече с Логатто, невольно стал хохотать. Артистично, смешно и совершенно совпадает с характером моего старого друга. Благодарю вас за книги «Радость нашей жизни». Евгения Кузьминишна, голубушка, конечно, передам Кириллу Померанцеву все, что вы оставили. Он сейчас в отъезде. Будьте здоровы, благополучны, подайте голос. Вот бы еще встретиться. На все воля Божья. Москве Арбатской поклонитесь от меня. С лучшими чувствами, Борис Зайцев.
На волнах радио «Свобода» передача «Говорит Борис Зайцев».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — говорит Борис Зайцев к 120-летию со дня рождения. Борис Константинович Зайцев — не только самый старый писатель русского зарубежья в Европе, но и ветеран «Радио Свобода». Он выступал у нашего микрофона практически с первых дней весны 1953-го. Он стал и первым, кого персонально разругали на съезде советских писателей в 1954-м. Современник Льва Толстого, Чехова, Леонида Андреева, Горького. Зайцев часто рассказывал о них у нашего микрофона. В программе участвуют дочь писателя Наталья Сологуб, литературовед Евгения Дейч и корреспондент Зайцева Александр Парнис. Говорит Борис Зайцев. Впервые в эфире 22 февраля 2000 года.
Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В эфире передача «Говорит Борис Зайцев». В архивах «Радио «Свобода» сохранилось выступление Бориса Константиновича 60-го года –
к юбилею любимого им Чехова.
Трудно себе представить, что тому Антону Павловичу Чехову, кого видел некогда в Ялте и Москве, исполнилось бы теперь 100 лет. Юным он и тогда не был, конечно. Все же в памяти остался скромный облик русского интеллигента средних лет, без седины, в пенсне, с бородкой. Но вот время прошло. Отмечаем теперь с любовью и преклонением 100 лет. Вспоминаем Чехова как некую икону литературную. Да в своем роде он и есть икона. След литературный его огромный, след моральный, обаяние личности другое и тоже очень большое. Он никак не собирался стать святым и не был им. Не был и никаким учителем жизни, важным бородачом на посту. Начинал тихо и малозаметно, никого не собирался поучать, но чем дальше жил, тем больше становился как бы живым поучением. Просто облик его облагораживал окружающее. Может быть, это и есть назначение человека – нести в жизнь преломленный в душе образ Божий. Как далек он был от шума и саморекламы. Во Франции писатели обивают пороги академиков, добиваясь быть избранными, стать тоже «de l'Académie française». Чехова русская академия сама выбрала, он поблагодарил. А потом, когда выбранного Горького запретило правительство, вместе с Короленкой Чехов ушел из этой академии. В нем не было карамзинской сентиментальности. Мог даже казаться холодноватым. Во всяком случае, был замкнутым, мужественным, с огромным самообладанием. Под всем этим неотвратимое сочувствие страданию, беде, болезни. Сам он почти всю свою недолгую жизнь был болен. Обреченность, недолговечность сознавал. Но никогда не жаловался. Вот уж нытья у него вовсе не было. Изображал часто и превосходно слабых и жалующихся. Сам же был сильный. Других жалел, но своих сил для этих других не жалел. Только без фраз и без поз. Голод собирал на него. Холера – запрягать тарантас, катить по осенним дорогам из Мелехова в разные холерные пункты. Улучшать, лечить, бороться. Школа в этом его Мелехове, где мне пришлось раз быть юношей, его рук дело. Церковь украшал он, даже пел с семьей иногда в ней под Пасху. Крестьян он лечил. Но все это просто, без пьедесталов. Так вот себе живет Антон Павлович Чехов, и вокруг него воздух добра и благожелания к людям. И не один воздух, а и дела в нем. Всегда был для меня Чехов в человеческом его плане, вроде компаса, указателя. Так-то вот Чехов поступил бы в данном случае, значит, так поступать и надо. Но он сам об этом мало думал, я уверен. Никакой учительности в нем не было. Только раз, 3 августа 1901 года, написал он сестре Марье Павловне, чувствуя недалекий конец, письмо-завещание. В нем, при всей чеховской семейственности и хозяйственности, внимательности к людям близким и далеким, городу Таганрогу на народное образование, платить в гимназию за какую-то девочку Харченко, крестьянам села Мелехова на уплату за шоссе, при всем этом есть именно и завет – предсмертный, простой и скромный, и как в простоте своей важный. Помогай бедным, береги мать, живите мирно. Очень-очень Чехов.
Хранительница Парижского архива Бориса Зайцева, его дочь,
Наталья Борисовна Сологуб.
Он очень всегда аккуратно, довольно поздно ложился, вставал всегда часов так в 9, медленно, довольно так это, пил кофе, и потом шел заниматься часов до 2 у себя в комнате. Потом он завтракал, мама ему давала. Если мне нужно было идти в школу, я раньше ела, то мама ему давала в это время. Потом он после этого немножко отдыхал, и потом он шел гулять часто на Кэ, Сюрлеке в Париже. И там рылся во всяких книжках, там во всяких таких штуках. Иногда что-то покупал, был очень доволен. Ходил раз в неделю в редакцию газеты. Это уже когда, значит, после 57-го года, когда «Русская мысль» началась. Они были очень дружны с Буниным, но вот потом что-то вышло немножко неудачно. Потому что когда Бунин хотел, кажется, вернуться, его позвали в советское, и тот сразу пошел, и папа это не оценил. Тут бабы ходили от одного к другому, передавали все сплетни. Это вообще ужасно. Вообще он был скорее доброжелателен к людям. Ну, а кого он не любил, так он не любил. С Иваном Алексеевичем он очень был огорчен, что у них так в конце жизни разошлось. Он даже несколько раз туда приходил, и как-то не получалось его повидать, Ивана Алексеевича. А Вера Николаевна, когда Иван Алексеевич умер, Вера Николаевна через некоторое время сама пришла к нам. Они же очень были дружны с мамой. Вообще, Иван Алексеевич познакомился у моих родителей в Москве. И они возобновили свою дружбу. Потом мы как раз получили в 65-м году очень хорошую квартиру и взяли к себе моих родителей. И папу, и маму. У нас был особняк в Паси. 4 этажа. Мы не знали вообще, когда ему предложили это на службе, мы не знали, чем мы ее мобилируем. У нас ничего не было. Но как-то тут все прям пошло, как в сказке. Вот дом в Паси. Потому что мой муж работал в банке с юности, и он повышался. Наконец, он получил хорошее там место. И они ему предложили, зная, что у нас малюсенькая квартира. У нас была квартира тут без лифтов, в Рю Сан-Доминик. Мы жили только муж, я и наши 2 детей. Папа переехал вот туда, в особняк. Мама прожила только 6 месяцев. Она умерла в 65-м году. А папа с нами переехал в эту квартиру. Служба моего мужа кончилась. И нас попросили, так сказать, освободить особняк. И мы взяли эту квартиру, и папа жил с нами тут 3 месяца. У него там был кабинет. Он здесь умер. У меня был автомобиль, я правила, так что мы, например, в «Русской мысли», я его всегда возила. И вообще я его старалась возить всюду, куда ему нужно. Он вообще мало выходил, особенно когда была мама больна, он ее не покидал буквально ни на шаг. Он был, как вам сказать, он очень любил смеяться. Но нельзя сказать, что он с утра и до вечера смеялся. Он был серьезный. Милый очень.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете передачу «Говорит Борис Зайцев». Историк литературы Александр Парнис продолжает свой рассказ о переписке с писателем.
В нашей недолгой переписке с Борисом Константиновичем Зайцевым я касался двух тем, двух сюжетов. Хлебникова и Виктора Платоновича Некрасова, чьим символическим секретарем я в то время был. Эта должность была для меня прикрытием, чтобы меня в то время не арестовали за тунеядство. В начале 60-х годов я начал заниматься изучением творчества Хлебникова и задумал составить книгу мемуаров о поэте. Я обратился к его современникам, которых удалось разыскать, с просьбой рассказать о нем. Зайцев, как он сам себя назвал в письме к Паустовскому, был таким ихтиозавром, случайно пока уцелевшим. Его адрес я получил от Нины Константиновны Бруни-Бальмонт и написал ему в Париж. Мне было известно, что в статье о Пастернаке, написанной сразу после смерти поэта, он упоминал Хлебникова. Но, вероятно, Борис Константинович не знал, что Хлебников также его упоминал в одном из своих очерков, а также читал в его переводе повесть Флобера «Искушение святого Антония» во время революционных боев в Астрахани в 1918 году. Меня, разумеется, интересовало, что связывало главу футуристов Хлебникова с тихим, в кавычках, Зайцевым, который, как он сам писал, с недоверием относился к футуристам. Хлебников в то время переписывался с японскими юношами и в одном из своих заметок написал: «Тео Морита находится в оживленной переписке с председателями и просит сообщить адрес Бориса Зайцева. Кто знает?» Кроме того, от Асеева Хлебникову было известно, что на его лекции, прочитанной в Токио в 1918 году, о новейших русских поэтах, японцы торжественно делали вид, что все поняли, а японки в ответ хором хвалили русского писателя Бориса Зайцева. Он почему-то здесь в большом фаворе. В ответ на мой запрос Борис Зайцев писал:
«Многоуважаемый Александр Ефимович, если вы встречаетесь с Виктором Платоновичем Некрасовым, будьте добры, передайте ему мое сочувствие по поводу кончины Софьи Николаевны Мотовиловой, с которой мы обменялись письмами, и она произвела на меня впечатление очень серьезной и глубокой женщины. Некрасову от меня привет и добрые литературные пожелания». Летом 1966 года моя дочь была в России, заезжала в Киев и хотела его повидать, но не смогла найти, к сожалению. Что касается Хлебникова, я слишком мало его знал. Кажется, он всего некогда раз был у меня в Москве, более 40 лет тому назад. Впечатление осталось от него хорошее. Чудачище первосортный, но скромный, держался почти застенчиво, производил впечатление не совсем нормального психически. Но ведь и князь Мышкин не отличался здравием какого-нибудь футболиста. Председатель земного шара, да, у них был такой автомобиль с вывеской, они ездили в нем по Москве. Была на них минутная мода у правительства, и это разрешалось. Дальнейшая судьба Хлебникова вам известна. Фамилию Зданевича знаю, но ничего о нем здесь не слышал, это даже удивительно. Если ему не лень, пусть позвонит мне как-нибудь. Встретимся, может быть, вспомним о Хлебникове побольше. Помните, Хлебников приглашал меня к себе на литературные собрания. Сказал: «Приходите, будет очень учёно, Вячеслав Иванов, Андрей Белый». Потом задумался и добавил негромко: «И очень похабно». Почему? Я не разумел. И при чем тут Андрей Белый и Вячеслав Иванов? Тоже не понял, но на собрание не пошел. Вы очень молодой, пишете стихи или занимаетесь литературоведением? Во всяком случае, всего лучшего. Здоровья и бодрости. Ваш Борис Зайцев. По скриптум. Если бы Некрасов прислал старому хрену, меня как-то спросила здесь дама: «А вы не были знакомы лично с Достоевским?» Ответил ей: «Нет, не был, родился в ночь, когда он умер. Свою книжку я бы ему был очень благодарен». И вы не поленитесь, книжку ли, стихи ли, статью. Я очень интересуюсь молодой литературой в России. К сожалению, отсюда книги доходят очень плохо к вам.
Меня очень обрадовало это письмо с рассказом о Хлебникове, но и поразил сам факт, что оно было написано по старой орфографии. Видимо, до конца жизни Борис Константинович так и не перешел на новую орфографию. Зайцев интересовался отдельными советскими писателями, старался следить за литературными событиями, проходившими у нас. Он высоко ценил Паустовского, несколько раз писал о нем, встречался с ним в 1962 году, когда тот приехал в Париж. В одном из писем ко мне он писал: «Я очень интересуюсь молодой литературой». Он встречался и переписывался с Юрием Казаковым. В письмах ко мне Борис Константинович неоднократно упоминает Некрасова. Его имя и тема, связанные с ним, были инициированы мною. Я послал ему две книжки Некрасова, одно из изданий «В окопах Сталинграда» и «Путешествия в разных измерениях» 1967 года, где был напечатан его очерк «Месяц во Франции. Поездки в Париж» 1962 году. В следующем письме от 21 июня 1967 года Борис Константинович писал:
«Книгу «В окопах Сталинграда» Некрасова получил. Очень благодарю. Как раз начал сейчас читать ее. Окончательно еще сказать не могу, но пока что проглядывает через военные советские словечки лицо автора, располагающее. Об этих разных боях и отступлениях я не раз читал. а вот живой, неповторимый облик человека, автора, мне более интересен. Посмотрим. Если будет в Париже и соберется навестить меня, буду очень рад. Пусть позвонит предварительно. Анненкова хорошо знаю, а насчет японца и мировых юношей первый раз слышу. Но узнаю коней ретивых, и это весьма Хлебников. Конечно, рад буду, если выйдет ваток. Это такие далекие воспоминания. Корректуры я держал в Риме, окно мое выходило на стену Аврелиана, за которой знаменитая вилла Боргезе. Вот и вам желаю в Риме побывать. Мы переводили этого ватака с женой, ныне покойной уже, это было в 12-м году. Мог ли я тогда думать, что придется провести более 40 лет в Париже? «Судьба загадочна», — говорил еще Марк Аврелий.
И еще одно письмо, тоже ностальгическое и тоже связанное с Некрасовым. «Дорогой господин Парнис, вы не пишете своего имени и отчества, приходится обращаться на «Г». На этот раз пишу вам не о Хлебникове, а о Некрасове. Вы были так любезны, что переслали мне его книгу «В окопах Сталинграда», но адреса Некрасова я не знаю, поэтому пишу и прошу вас передать ему мою признательность, вполне искреннюю, за книгу. Его имя давно знаю, но читать не приходилось. Должен сказать, что прочел с великим сочувствием, хотя самый жанр этих военных вещей мне не весьма близок. Другая книга о Сталинграде, кажется, Симонова, написанная умело, оставила меня совсем холодным. А это засело где-то в душе». Думаю, потому что тут не просто чертизм записи виденного, а на заднем плане человеческая душа, авторская, располагающая. И тогда книга становится литературой, а не журналистикой военной. Будьте добры, передайте Некрасову, что очень рад буду видеть его у себя и познакомиться, и поговорить. А не собираетесь ли и вы? Тогда милости просим. У меня в руках удивительная газета, малоизвестная, «Свободе слова», вышедшая в декабре 1917 года. И здесь все известные писатели выступили в защиту свободы слова. И маленький заметку написал и Борис Зайцев. Старая-старая история. Кто станет спорить, убеждать, доказывать? Убеждать не в чем. Все ясно. Но еще раз, как всегда было и всегда будет. Мы поднимаемся и говорим. Сейчас, именно вот теперь, делается дурное дело. Совершается насилие над человеческим словом. Не позабывайте, что дурное дурно. Вот наши слова. Жить же, мыслить, писать будем по-прежнему. Некого нам бояться, служителям слова. Нас же поклонники тюрем всегда боялись, ибо от них и от них жалких дел останется пепел, но бессмертно слово. И осуждает. Ни сломить, ни запугать его нельзя.
Взгляд Бориса Зайцева не был обращен только назад, в русское прошлое. Писатель выступал и по вопросам советского настоящего. Архивная пленка «Свободы», 57-й год, на актуальные темы.
Бывают в истории времена, когда порядок вещей становится неестественным, противоречит законам человеческой природы и просто здравому смыслу. Именно такое время переживает сейчас Россия. Возьмем литературную жизнь. Говорю об этом потому, что всю жизнь посвятил именно литературному труду. Этот вопрос мне особенно близок. Так вот, о литературе. Что может быть более нелепого, чем то, что какой-то партийный сановник, все равно какой, вдруг начинает объяснять советским писателям, как и что следует писать? Это в свое время объяснял Жданов, теперь поручили Шепилову. По партийным законам сомнений иметь не полагается. Жданов, вероятно, и Толстому стал бы объяснять, как надо писать «Войну и мир», а Пушкину, как должен быть построен с точки зрения идеологической выдержанности «Медный всадник» или «Борис Годунов». Тут дело не в партийности или государственности. Это вопрос простого здравого смысла. Откуда Шипилову или Хрущеву или Молотову знать, как следует писать литературные произведения или симфонии? Сами они, как известно, романов не писали, в Белинские тоже не годятся. Каким же чудом выходит, что не Шолохов, скажем, может давать литературные советы Молотову, а Молотов может давать эти советы Шолохову? Кроме того, никакой марксизм не открыл еще, как надо действовать, чтобы написать замечательное литературное произведение. Если бы это было известно, то у нас бы сразу появилось несколько Шекспиров и Толстых. Но вот прошло без малого 40 лет коммунистического режима, и ни одного чисто марксистского гения не появилось. Если есть хорошие писатели, то они плохие марксисты. А если хорошие марксисты, то плохие писатели. И это потому, что между марксизмом и литературой ничего общего нет. Это вещи резко различные по природе. Никакие партийные объяснения тут ничему помочь не могут. Никакая партийная оценка значения не имеет тоже. Есть непреложные истины, которые можно заглушить на некоторое время. Но сделать так, чтобы они перестали быть истинными, нельзя. Этого не в силах сделать никакая власть, как бы она ни называлась. И одна из этих основных истин – это та, что искусство неотделимо от свободы.
Константиновичу Зайцеву исполнилось 120 лет. Фотографии, портреты и книги – это, конечно, главный памятник писателя. Но есть такое чудо, как голос. И он способен через годы и поколения сказать о человеке что-то такое – просто голос и самые простые слова.
Говорит Борис Зайцев.
Радио «Свобода» вы слушали передачу «Говорит Борис Зайцев», подготовленную по архивным пленкам нашего радио. У микрофона выступали дочь писателя Наталья Борисовна Сологуб, литературоведы Евгения Дейч и Александр Парнес. Над передачей работали в Париже Андрей Корляков, в Праге режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал.
лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в центре избиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хотите говори.
Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».